Шалом, אנחנו לומדים
מתוך הספר. Здравствуйте, мы учим по книге Труды Баала Сулама, статья Баала Сулама, статья «Свобода воли», 416 страница, под заголовок «Фактор 3. Внутренние причины и следствия». Вы можете войти на наш сайт КАП-ТВ, там вы сможете найти статью и послать нам вопросы. Вопросы можно задавать через страницу в Фейсбуке. Ищите Михаил Лайтман. Еще раз 416 страница. Труды Баала Сулама. Фактор 3. Внутренние причины и следствия. Третье – это порядок внутренних причинно-следственных связей. Основы изменяющихся под воздействием внешних сил окружающей ее среды, с которыми она соприкасается. Это означает, что из одного сгнившего в земле пшеничного зерна получается много пшеничных зерен, иногда еще больших и лучших по качеству, чем посеянное зерно. Ведь здесь обязательно есть дополнение, вызванное воздействием факторов, участвовавших в процессе и присоединившихся к силе, скрытые в окружающей среде, то есть к основе. В результате этого и происходят все те качественные и количественные изменения, которых совершенно не было в предыдущей форме пшеницы. И эти факторы — соли и минералы, находящиеся в земле, дождь, солнце, которые воздействовали на нее — тем, что выделили свои силы и присоединили их к скрытой силе самой основы, что в соответствии с законом причины и следствия привело к множеству количественных и качественных изменений этого новообразования. И следует понять, что этот третий фактор соединяется с основой на ее внутреннем уровне, поскольку скрытая в основе сила контролирует их. Так что, в конце концов, все эти изменения относятся к виду пшеницы, а не к чему-то другому. И поэтому мы относим их к внутренним факторам, отделяя от факторов второй группы, которые в соответствии со своим определением неизменны, в то время как третий фактор изменяется как по количеству, так и по качеству.
То есть у нас есть основа, у нас есть пути развития основы, то есть программа, которая находится, допустим, в той самой пшенице, из которой должна выйти пшеница, в особенным образом или как в людях, или внешний фактор, такой как солнце, влажность, минералы в земле, то есть внешне наиболее приближенные к этой основе условия, и тогда связь между внутренними и внешними условиями, которые присутствуют и в основе, и во внешнем факторе, очень сильно влияет на то, что в результате получится. Но это, конечно, вырастет не нечто полностью отдельное от основы, но при этом это очень сильно влияет на ее качество, на ее развитие, связывается с внутренней сутью. Этот первый внешний, третья причина, фактор, связывается с этой основой и таким образом на нее воздействует. Вопросы?
Согласно этому мы определяем внутренние факторы, которые включают второй неизменяющийся фактор. Что такое неизменяющийся второй фактор?
Неизменяющийся второй фактор — это со стороны самой основы. Второй фактор, который находится уже в этой основе. Например, типы этого зерна или породы пшеницы и те свойства, которые она получила от того, кто ее породил. Есть сама основа, то есть пшеница. Выходит нечто из внутренней сути, которую породила, выходит нечто внешнее, с чем она сейчас находится в контакте, что на нее воздействует. Понятно? Здесь есть еще вещи. Он не так уж хочет об этом подробно говорить, потому что этого нам достаточно, чтобы знать, к чему он стремится. Он хочет сказать тебе, что все зависит от окружения. Основу ты не определяешь, и ее пути тоже. Свойства, которые ты получил от своих родителей, ты тоже не определяешь. И когда ты в детском саду был, и в школе, ты не определяешь ничего, пока ты не стал вдруг в 20-летнем или 30-летнем возрасте, или даже сегодня, тебе там за 50, хватаешь за голову, говоришь, ой-ой-ой, кто же я такой? Надо с собой что-то делать. Вот до этого самого момента, как это называется? Основа как первая причина, а как вторая причина, что в этой основе? И третья причина на меня тоже воздействовала, то есть я был в различных связях, контактах, это тоже на меня действует. Когда я смогу воздействовать на себя и привести себя в какое-то другое состояние? Вот об этом мы и будем говорить, но пока не говорим. Вопрос такой. Та третья причина, которая уже является внешней причиной, воздействующей на эту основу, можем ли мы на нее воздействовать? Либо на ее связь с основой, может быть, не можем. Допустим, я сегодня нахожусь в мире, на меня воздействуют все. Могут ли не воздействовать, или может ли этот фактор X, может ли быть такой фактор X, через который я могу что-то сделать сам с собой, изменить свою судьбу, привести себя к хорошему состоянию? К этому он стремится объяснить. Четвертая причина. Фактор четвертый,
причина и следствие при воздействии сторонних факторов. Это порядок причины и следствия при воздействии сторонних факторов, то есть действующих извне. Они воздействуют на пшеницу напрямую, как дождь или солнце.
Пшеница изначально построена так, что она хочет это получить. Это хорошо для ее развития. Ну, допустим, как молоко для младенца. Все. Он так устроен изначально, чтобы получать это извне. Да? Так есть такой внешний фактор, который как будто бы необходим для этой основы. А есть внешние факторы, в которых нет необходимости для этой основы.
А являются ли они дополнительными факторами?
Поэтому они называются внешними.
Как, например, присутствующие на том же участке соседи или такие внешние изменяющиеся явления, как град или ветер. Таким образом, находим, что четыре фактора соединяются в пшенице в течение всего процесса ее роста. И любое состояние, которое пшеница проходит за это время, обусловлено этими четырьмя факторами. То есть ими определяются и количественные, и качественные характеристики состояния. И так же, как в описанном случае с пшеницей, этот закон действует во всех видах любых образований в этом мире и справедлив даже по отношению к мыслям и знаниям. Например, если обрисовать какое-либо состояние образования любого человека, верующего или атеиста, ультрарелигиозного или умеренно религиозного, мы поймем, что это состояние человека возникло и было определено теми же четырьмя факторами.
Ну, это понятно, там, более или менее религиозное, понятно, о чем идет речь. В людях светских это работает иначе, он хочет сказать, но все, что передается человеку как внутренне, так и внешне, все, что в нем есть, мы можем поделить на четыре этих фактора. И, собственно, так мы и живем. Отсюда вопрос, как мы можем управлять этой жизнью, если это так? Либо мы совершенно полностью уже под властью этих четырех факторов, и нам делать нечего, кроме как просто уже течь по этой жизни. И все, что я делаю, было изначально вынужденным. Все мои внутренние побуждения, они... Какие-то мои внутренние побуждения, пробуждения, какие-то внешние на меня падают. И в общем, я эти вещи совершенно обязательным образом выполняю от этих воздействий извне, воздействий изнутри. И в этом вся жизнь. И все обязывает меня поступать именно так. Даже когда я хочу от этого убежать, это зависит от моей основы. То, что я не хочу убежать, это тоже зависит от какого-то фактора. И так далее, и тому подобное. То есть, видимо, эти четыре фактора определяют для меня все, а я вообще тут собственного наименования не имею. Так, наклеили на меня какой-то ярлык с моим именем, но на самом деле это просто для того, чтобы отличить меня от всех остальных. Как берут, например, вы бывали в ботаническом саду? На каком-то дереве или еще на чем-то написано, что оно называется так-то, так-то, и все. Так и на нас тоже, не более того. Ясно? Ясно. Согласны, не согласны, но это то, что происходит. Вопросов нет. Меня не получается понять принципиальной разницы между факторами третьим и четвертым. Они оба внешние.
Третий. Ну, по-простому снова я говорю, что тут есть гораздо больше вещей. Я не хочу здесь подробнее говорить. Третье — это то, что основа ожидает, что придет к ней, ей нужно это. А четвертое — это что приходит просто как будто случайно и не обязательно. Что хочет зерно? Воду, солнце, воздух, соли, минералы, которые есть в земле. Это то, что оно хочет. А если есть еще разные дополнительные факторы, которые не обязательны для развития основы, это четвертое. Это четвертый фактор. Теперь вопрос следующий. До какого момента мы развиваемся? Чтобы определить для себя, что мы находимся в четырех этих факторах, и все. Когда мы поймем, что это действительно наше состояние, и больше ничего нет. Как мы тогда будем ощущать себя? Как мы определим для себя жизнь, если это нам раскроется? По поводу пшеницы, неживое растительное животное, мы можем говорить. О примитивных этих формах нет проблем. Сами о себе мы не способны это сказать. Мы можем сказать это о каких-нибудь племенах, там, народах таких примитивных, которые где-то там, не знаю, как назвать их, якобы, хотя это совершенно нет никакой разницы. Но так, ну, допустим. Тогда как о себе, что я совершенно, абсолютно нахожусь под властью этих четырех факторов, и ничего кроме этого я не могу сказать. Тогда я ничего не буду делать, и буду делать, не буду делать, так или так, неважно, в любом случае это результат четырех факторов. Вот когда можно прийти к этому определению нашего состояния, потому что это первый момент, первая станция в нашем развитии. Если да, то что же мне остается делать? То есть что я действительно должен делать, что я могу сделать, чтобы я не просто так исполнял эти шоги по этим четырем факторам, а чтобы я делал действия якобы по желанию, но не вынужденно, тем самым я обманываю себя, путаю себя. Но чтобы я точно различал, что я делаю вынужденным образом и что я буду делать согласно свободе выбора. Момент очень важен. Он отделяет животное и человека. С какого момента начинается род человеческий? От того, что он заканчивает эти четыре фактора и говорит, все, это у меня от природы. А сейчас я работаю выше природы. Тогда у него начинается построение человека. Да?
Вы могли бы кратко подытожить эти четыре фактора, сказать раз, два, три, четыре?
А зачем? У тебя есть еще тысяча факторов, все они действуют на тебя, ну так что?
Ну, для того, чтобы мы могли понять, потому что вы сказали, что вся разница в том, это после того, как я определил эти четыре фактора и понял, что я из них состою.
Я не думаю, что ты сможешь различить их. Мы сейчас продолжим, и ты увидишь, насколько они, эти факторы, отделяются, разделяются именно из-за того, что самый главный фактор — это общество, и тоже не все общество, а твое включение в общество и так далее, и так далее. То есть мы еще можем добавить. Но все эти факторы, это, конечно, наверняка, в них нет никакой связи. Это все животность. Это как ты был животным, тоже ты был в таком виде существовал. Действительно, фактор свободы выбора, он очень выделяется. Мы им занимаемся, мы видим, насколько он совершенно отделяется от этих факторов. Но можно... Я не вижу в них необходимости. Это просто материальное животное, как люди, которые живут своей жизнью в разных формах, которые у них есть. Разные формы, и народы, и все. Нам понятно, что эти управляют теми, кто управляет всеми, это природа, снаружи и изнутри. И кроме того, все, что человек развивает, чтобы подействовать на других, это из-за того, что на него действует. И так это идет в таком виде, что у нас нет никакой свободы у человека, как мы уже учили. И поэтому какая мне разница, делить их точнее или нет? Да?
Я просто думаю, например, о наших зрителях в Фейсбуке, которые раньше не смотрели наших уроков.
Ну, это хорошо. Первый фактор — это основа. Второй фактор, да, это программа, которая находится внутри основы, чтобы развивать ее. Третий фактор — это те внешние вещи, которые являются обязательными, чтобы развить основу. По программе, которая заложена в основе. А четвертый фактор — это внешние факторы, которые не являются обязательными, но действуют тоже на развитие. Вот это четыре вещи. Он делит, в общем, это на четыре. Можно разделить более тонким образом, на гораздо больше, но это четкое. Понятная, конкретная такая форма, которой нам достаточно. Да.
Точка Адам не развивается в соответствии с этими четырьмя факторами?
Посмотрим. Пока что мы не говорим об уровне человека. Да. Постараемся пройти и следующий этап тоже. Пожалуйста. Наследственные факторы.
Наследственные факторы. Фактор первый — это основа. то есть его первичный материал. Поскольку человек создан как сущее из сущего, то есть из самой сердцевины порождающих его, то в соответствии с этим в определенной степени он как бы является их копией, перепечатывающейся из книги в книгу. То есть почти все, что было принято и постигнуто отцами и дедами, также переходит к нему и отпечатывается в нем.
Да.
Однако разница в том, что происходит, потеря формы, аналогично посеянной пшенице, которая пригодна для появления нового семени только после того, как сгнила и потеряла предыдущую форму. Так и в капле семени, из которой рождается человек, в ней нет больше ничего от формы Отца, кроме этих скрытых сил. И те знания, которые были у Отца, в Сыне становятся предрасположенностью и называются инстинктами или привычками, пользуясь которыми он даже не знает, почему он это делает, ведь это скрытые силы.
Но эти наклонности существуют, у меня есть какая-то связь с этим. Я хочу чего-то, или наоборот, я отталкиваю это каким-то особым образом. Но у меня есть особое отношение к вещам, которые существовали у моих родителей, только не в той форме, как у них. Они могут принять обратную, противоположную форму.
Ведь это скрытые силы, которые унаследовал от отца. Однако, не только материальные приобретения наследуются нами, но и духовные. И все знания, способствовавшие этим приобретениям, также наследуются нами, переходя из поколения в поколение.
То есть не то, что я становлюсь знатоком, как мой дедушка. Или у меня есть такие же устремления, как к воспитанию, там, образованию, культуре, как у мамы моей или у папы. Но отношение к этому есть. То есть проходят все те же элементы, но только переходит оно без формы.
Так формируются и проявляются различные наклонности, которые мы обнаруживаем в людях. Например, склонность доверять или недоверчивость, склонность удовлетвориться материальной жизнью или стремление к знаниям, презрение к жизни, когда нет к ней желания, жадность, покладистость, дерзость или стеснительность. Так все эти проявления в людях являются не их собственным приобретением, а лишь простым наследством, по частям доставшимся им от отцов и дедов. Как известно, в мозге человека есть особая область, ответственная за наследственность, называемая продолговатый мозг или подсознание, где проявляются все эти склонности. Однако, поскольку знания наших отцов, являющиеся плодами их опыта, у сына становятся просто склонностями, то подобны посеянной пшенице, утратившей предыдущую форму и ставшей в чистом виде силами, скрывавшимися в ней, которые способны теперь получить новую форму, что в нашем случае соответствует предрасположенностям, способным обрести форму знаний. И это является первичным материалом, основным первым фактором, называемым основой, и в котором сосредоточены все силы особенных наклонностей, унаследованных от родителей, официально называемые наследственностью. и знай, что среди этих предрасположенностей есть и обратное проявление, то есть противоположное тому, что было у отца. И потому говорят, что все, что скрыто в сердце отца, у сына проявляется открыто. Смысл этого в том, что основа теряет предыдущую форму, чтобы облачиться в новую. И потому близка к противоположности формы знаний отцов, как пшеница, сгнивающая в земле, которая теряет всю свою форму пшеницы. И вместе с тем, все это зависит от трех остальных факторов.
То есть у нас есть четыре фактора. Но у нас есть, кроме того, наследственность. И всякий раз мы получаем внутренние параметры от тех, кто нас породил, а не от тех, кто их породил. И так в этом происходит изменение. Если бы не было изменений, то зачем вообще говорить? Если все, что было у отца, переходит к сыну, так ну хорошо, было-было. Все. А все, что было у отца, может быть в разных противоположных формах, других у сына. Да? Потому что при переходе есть снятие внешней формы. Эти вещи все есть, но они в новых, других формах. Не так, как у отца присутствует у сына. Поэтому есть вещи, которые у сына раскрываются немного иначе, чем у отца. А может быть, у сына какие-то вещи раскрываются больше, какие-то меньше, и напрямую или опосредованно. И поэтому есть большая разница между тем, что есть у отца и у сына, хотя в тех же моментах они идентичны. Понятно? Это очень интересно, как это происходит. Хотя и это тоже нам не важно. И это тоже не важно. Просто все эти вещи до свободы выбора, до ее реализации, это все не зависит от меня. Зачем мне смотреть на это? Это так, и все. Иди к мастеру, который меня сделал, и все. Что мне с этим делать? Что, Цвика? Ты все время плачешь, что ты таким родился. Ну и мы плачем, а что делать?
И я как раз не плачу, но подзаголовок — это наследованные факторы, да? Получается, что все, что было в его отцах и праотцах, все это раскрывается в нем. Зачем мне об этом рассказывать?
Нет, потому что есть вещи, которые действительно переходят от отца к сыну, и у этого есть определенное значение. Он говорит, допустим, религиозный, ультрарелигиозный, ультраортодокс, с устремлением к науке, склонности к каким-то отношениям, к чему угодно. К чему угодно, к спорту, к чему-нибудь. Это не то, что ты получаешь это через воспитание, когда ты находишься в семье. Не дай Бог, ребенок, которого родили, а потом попал куда-то там, в заморскую страну. Это не важно. У него есть те же моменты в его характере, какие были у матери и отца. Еще вопрос, как у отца и матери, как это соединяется тоже. Если мы когда-нибудь захотим углубиться в это. Но в разных формах. Допустим, у отца, ну, грубо так, допустим, приблизительно, было 20 характерных моментов у отца. У сына тоже есть 20 характерных для него моментов, но каждый момент может быть противоположен или нет, и насколько это. И все эти моменты, когда они в такой игре между собой, сочетании, у тебя есть новый человек, хотя у него есть все от родители.
Отсюда вопрос. Я не знаю, какой ответ. Если бы они же были, наши отцы были более духовными, более чистыми, чем мы, Действует ли это уже на следующее поколение?
Это уже вопрос серьезный. У каждого из нас были предки, уважаемые, да, скажем так, у каждого. Относительно нас совершенно точно лучше. Что происходит с нами?
Да?
Мы гораздо более неисправлены, и мы поэтому гораздо более успешны, чем они для исправления. Больше заслуживаем исправления, да? Потому что неисправленности выходят наружу. Что в предках? У предков это было вскрытие. Предки были недостаточно испорчены. Неисправленности, которые скрываются в нас, были у них в скрытом виде. Да? А ты продолжаешь, ты раскрываешь. То есть это те же самые души, которые раскрываются в более достойном для исправления виде. Где мы? Ну ладно. Влияние окружения мы будем уже учить с Божьей помощью завтра. Спрашивайте еще. Да.
Вся эта тема определения того, кто я и моей самоидентификации, это, конечно, завораживает.
До определенного момента. Потому что я говорю тебе, с определенного момента мы начинаем страдать от этого. Что это значит? Меня не волнует, по сути дела, по правде говоря, ни папа, ни мама, и никто, и ничто, и я, и что я получил от них, и что у меня есть, ничего. Как написано в Торе, и оставит человек отца и мать свою, и жену свою. Короче говоря, в конечном итоге, я не хочу продолжать, там нам надо понять это, фразу эту. Нам надо понять, что начиная с момента выбора и дальше, если я возьму момент выбора как принципиальный момент на своем пути, начиная с которого я развиваюсь уже осознанно, с помощью собственных усилий и так далее, у меня нет ничего, кроме этого. Зачем мне знать все остальное? Он дает нам это, чтобы только мы знали, что свобода выбора – это то, что мне надо. Если нет, то я животное. Как? Откуда это пришло ко мне? Мать, отец, дедушка, бабушка? Неважно. Неважно, в любом случае так это будет идти у меня. Но поскольку есть воздействие окружения, я могу управлять им, с его помощью меняться и действительно дойти до уровня, до духовных уровней. В плоскости этого мира все это заранее продано, тут ничего нельзя сделать, мы видим. Только если я могу вырасти в высоту относительно Творца, уподобиться Ему, и в этом моя свобода выбора реализуется, это совершенно не зависит ни от отца, ни от матери, ни от кого. Ни от кого. Не зависит. Это важно для меня. То есть, что я этим заканчиваю со всем своим животным состоянием, потому что в любом случае я животное, и становлюсь человеком. Человек – это тот, кто растет наверх. Да?
То есть, собственно, если я правильно понимаю, наука Каббала говорит мне, что все это занятие, потому что это занятие постоянное. Каждую минуту, каждую секунду говорят, что человек каждую секунду пытается определить себя, что я относительно этого, что я относительно своих свойств.
Жалко времени. Конечно, посмотри, что творится с людьми, которые так делают, к чему они приходят. Конечно, нет в этом никакой необходимости заниматься этим. Что в этом такого?
Ну, человек первые 30 лет своей жизни ищет, кто он такой, для того, чтобы правильно сформировать свою жизнь, правильно себя поставить.
30 лет.
Ну или даже всю жизнь.
Всю жизнь, ну так что?
Можно это как-то перескочить, этот этап?
Нет. Ты должен это проверить и исследовать потом, что у тебя нет тут никакого дела. Какого интереса? Потому что тебе надо развивать человека в себе, подобного, а не животное в себе, которое получает все в наследство, это под воздействием окружения, и, короче говоря, под этим влиянием этих двух факторов, что получило от родителей, что сейчас получает от окружения, Это то, что это животное сейчас делает его. Зачем мне думать об этом?
Я хочу сейчас выполнить то, о чем вы говорите. Как мне это сделать?
С Божьей помощью завтра мы будем учить, что такое свобода выбора. Но, по крайней мере, до этого момента, что есть у тебя, сотри. Просто прекрати думать об этом.
Что значит закон?
Прекрати думать, ты обязан существовать, чтобы давать существование своему животному, как животное, чтобы оно жило пока что. Но когда это, пока это животное живет, тебе нужно вырастить человека в себе. Да? Допустим, у тебя есть животное, и тебе нужно сейчас над животным вырастить человека. Так это, чтобы он вышел из него, вырос из него. Из животного вырастить человека. И пока что у тебя этого нет. Пока что у тебя есть ослик, осел, хомор. Слово хомор, материя. Тебе надо, чтобы на этом осле восседал человек.
А по аналогии, что это за свойство, которое называется человек? Где я это нахожу? Адам.
Подобный Творцу, потому что я от божественной части свыше. У тебя есть точка, точка. Семя, зерно. Но из этого ты должен вырасти. И тебе сейчас нужно научиться. Интересно, что в этой точке, в этом зерне есть у меня? Есть там в этом зерне основа. То есть моя часть в Адаме решения от общей души. И пути развития основы. То есть я должен развиваться определенным образом, я должен научиться этому. Я должен знать, с помощью чего я развиваю это. Потом есть какое воздействие я могу, как воздействовать на эту основу. То есть свет, возвращающий к источнику. Да, с помощью чего? С помощью группы. Как я строю, как я делаю это. И пути развития окружения. То есть я и окружение, пути мои развития, пути развития окружения, как я это выстраиваю таким образом, чтобы свет, возвращающий к источнику, пришел ко мне через окружение и развил меня. Вот и все это, что мы учим. Очень-очень конкретно, просто, для каждого.
То есть все эти четыре фактора говорят о развитии точки в сердце, об определенном новом свойстве Адам.
Да, новое свойство. У тебя есть точка в сердце, у тебя есть решимо, у тебя есть семя, зерно. И все. У тебя есть там первая твоя формула, которая включает все, что у тебя есть от прародителей. Но дальше ты уже делаешь. Теперь, когда я сейчас собираюсь развиваться, я могу развиваться в разных направлениях? Нет. Ты развиваешь себя, то, что у тебя есть в основе. Я могу развиваться что? В разных дополнительных видах? Нет. А только в чем ты можешь развиваться? Только уподобляясь Творцу, и только в таком виде, как ты есть, никак иначе. И только по пути как? Бито Ахишена, вот и все. То есть в этом ты тоже очень ограничен. Очень ограничен. Потому что на самом деле, когда ты собираешься развиваться путем Ахишена, ты изучаешь Творца, и ты хочешь достичь его форму на себе. И тогда ты покрываешь все, тогда ты постигаешь все вещи. И что есть в животном, вообще в неживом растительном животном в тебе и в человеке в тебе.
Это тоже самоопределение, только оно говорит о том, чтобы замени определение этого осла на какое-то самоопределение человека. Но это твое собственное тоже, оно и естественное, и твое собственное.
Нет, здесь есть большая добавка. Когда ты собираешься принять на себя форму Творца, ты становишься подобным Ему, потому что ты обязан соединиться со всеми творениями и обязать их принять через себя свет, возвращающий к источнику, и тогда ты обретаешь все это кли, все желание, которое создал Творец, вместе со всем светом, который там находится, то есть ты отождествляешь себя с Творцом полностью. Полностью ты постигаешь его. И в этом какие там четыре фактора, с какими ограничениями ты выходишь из всех ограничений. Ты тем, что ты начинаешь сейчас подниматься на уровень Адама, человека, ты идешь к своим прародителям, к уровням, которые на самом деле порождают тебя, ступени порождающие тебя, ты идешь к ним, ты обретаешь их, ты поднимаешься на них. Пока не поднимаешься до уровня Творца, уровня Адама решенного, исправленного и находящегося в слиянии с Творцом. Поэтому здесь ты постигаешь все факторы даже и работаешь с ними, с прародителями, потому что когда ты находишься на более высоком уровне, ты относительно своему прошлому уровню находишься как отец к сыну.
Каждый человек может развить это свойство,
да,
или он должен прийти к какому-то, какой-то зрелости?
Нет, обязан каждый постичь Творца и познает меня от мала до велика. И познает меня от мала до велика. Поэтому тут есть много вещей, но мы постигаем все.
Как можно ускорить?
Как бы ты определяешь, ты как возвращающийся, предвидящий окончательное исправление, должен вернуть свою точку в Адама Ришона, потому что именно это ты бы выбрал в разбиении Адама Ришона и в его исправлении.
Так как можно перейти, как можно каждый раз углубляться в развитие своего собственного «я» внутри желания, перейти к развитию Адам, человека? Как можно ускорить переход от одного к другому?
Только с помощью воздействия окружения. Ускорь воздействие окружения на себя. Потому что ты сам сегодня в духовном смысле как семя или зерно, которое нужно поместить в самую лучшую атмосферу, в землю хорошую, влажную, мягкую, с разными минералами, которые там должны быть. Помести его туда. Ты на свои внутренние решимот не можешь подействовать. Только лучше сказать, чтобы земля была более плодородная, как это сказать. Улучшать, удобрять, конечно, да.
Окучивать.
Это твоя единственная работа. Заботиться об окружении. Ты уже получил ответ. Завтра ты уже можешь не приходить на урок.
Беседа?
Ясно? Да. Ну.
Я хотел задать вопрос о третьем факторе. В человеке можно сказать, что это желание, всякие почести, деньги, еда и секс. Это внутренние факторы, по той же аналогии, о которых он говорит, а внутренние причины и следствия.
Это есть у каждого, только зависит, в каком отношении между ними. Да, дай ему. Вперед.
Многие люди, которые начинают искать что-то большее, чем материальный мир, как раз идут не в сторону воздействия окружения, а как раз к тому, чтобы избавиться от воздействия окружения и ищут себя в подсознании. Они все думают, что там находится настоящее «я».
Ну, просто с чем ты входишь туда? С чем ты начинаешь копаться в своем подсознании? Сегодня есть так много возможностей, так много приборов, кроме этого, так много подходов. В чем ты полагаешься на человека, который не выходит из этих четырех факторов? Нет, четыре этих фактора остаются, и ты как бы остаешься в них. Так с чем же ты входишь? Со своим разумом ты входишь в твою машину для того, чтобы испортить ее. Что ты не выходишь, у тебя нет инструмента, нет по-настоящему внешнего фактора, внешнего. Что это может быть в нашем мире? Нет этого в нашем мире. Если ты хочешь единственный внешний фактор, у тебя есть только высший свет, и тогда вопрос, как я вызываю его на себя, чтобы он подействовал на меня, изменил меня. И тогда у тебя получается, что подействовать на высший свет ты можешь только через группу, через десятку. Поэтому у тебя нет другой методики, иначе ты находишься внутри законов. И на этом, да?
Вопрос из Фейсбука. Происходит ли продвижение в ту сторону, где я понимаю, что моя свобода — это в точности, скажем, все, что все приходит от того, кроме которого нет?
Нет, нет никого, кроме него, это понятно. Но все дело в том, что мы можем с помощью советов каббалистов правильно пользоваться окружением. И благодаря каким окружениям? Особым окружением, которое может пробудить свет, возвращающий к источнику. Единственный фактор в нашем мире со всей политикой, экономикой, со всеми этими вещами, пусть ищут они, ничего не найдут. Почему этот кризис? Этот кризис, в общем, к которому мы можем прийти, должны прийти, к которому мы приходим, что в нашем мире нет никакого фактора добра. А единственный фактор, ведущий к добру, может быть вне нашего мира, который называется высший свет, сила отдачи, сила любви. Как мы можем привлечь ее, чтобы она подействовала на нас? И для этого у тебя есть средство, которое называется окружение, и ты его строишь в подобии своему качеству свету, и тогда через нее свет, как через увеличительное стекло, светит и исправляет. Да, ну быстрее.
Мы говорили о воздействии окружения, и вчера Шай Левнат был на Голанах в Кацрине и привез оттуда очень хорошее предложение как раз о воздействии окружения. Это как раз пришло с Голана, и это показало нам о том, что такое действительно свет. И мне кажется, что они тоже они создали себе очень хорошее окружение, которое соединит их с лучшим.
Прекрасно. Как очень успешный в этом парень. Кто мог подумать? Спортсмен? Что будет настолько успешным в этих вещах. Молодец. И несколько объявлений.
Несколько объявлений. Курс науки Каббала на английском языке. Мы приглашаем всех наших зрителей присоединиться к интерактивному курсу «Основ Каббала». Присоединитесь к тысячам людей со всего мира, которые берут свою жизнь на новый уровень. Вступительные лекции пройдут завтра. freekabbalahcourse.com. Открытая пятница. Примите участие в особом уроке Каббалы и в праздничной трапезе в пятницу в 2:45, улица Неватим, 12, Петах-Тиква. Для приезда позвоните на 1-700-509-209. На этом мы заканчиваем. И хорошего всем дня.
שמור מקום מיוחד בנשמה בהגשמה כמו מופע בקונצרט מפסנתר עד קלרינט לכל אחד תפקיד מיוחד Авраам.